наш вебинар проводится в рамках проекта «Инклюзия без иллюзий». Вот, подробнее о нем можно прочитать на сайте generata.org. Вот, Павел Александрович сам, я думаю, расскажет и о себе, и, собственно, о том, что он хотел бы нам рассказать. Наш вебинар называется «Философия независимой жизни людей с инвалидностью». Ему слово. Вот. Еще единственное хотелось бы сказать, простите, что если есть вопросы, пишите их в чат. Если, ну, можете даже как-то, я думаю, что Павел будет делать какие-то паузы, может быть, для того, чтобы кто-то смог вопросы задать голосом. А это делается с помощью клавиши, ну, в основном Ctrl или клавиши на телефоне. Я думаю, что все, кто предварительно были на консультациях, те знают, как это делать. И, пожалуйста, слушайте друг друга. Вот, постарайтесь не перебивать. Ну и мы надеемся, что лекция будет, вернее, этот вебинар будет интересен. Вот, запись тоже будет. По-моему, я все часто задаваемые вопросы, вернее, ответы на часто задаваемые вопросы перечислил. Вот. Ну и, в общем, Павел, тебе слово.
Спасибо, Вячеслав. Всем добрый день. Может быть, у кого-то даже не день, а вечер. Спасибо большое за предоставленную возможность, так сказать, высказать сегодня свою позицию по ряду вопросов, и возможно, что эта позиция будет кому-то интересна. Я сразу оговорюсь, поддержу Вячеслава, да, что я вообще обычно работаю в интерактивной системе взаимодействия с теми, кто приходит ко мне на тренинги, на семинары, на другие мероприятия, и всегда мне кажется очень ценным в общении, когда один человек приходит и такой рассказывает там 2 часа какую-то тему, все остальные записывают или засыпают через какое-то время. А мне кажется, очень важным является именно построение диалога между докладчиком или тренером и той аудиторией, с которой он взаимодействует, потому что, возможно, то, что я буду сегодня рассказывать вам близко, возможно, это не очень близко, но в любом случае давайте вот будем задавать вопросы, дискутировать как-то при каком-то результате для того, чтобы мы все с вами ушли отсюда с каким-то бэкграундом, с какой-то пользой, ну или хотя бы с какой-то мыслью, которую можно подумать будет на досуге и как-то повысить свою компетентность или даже потренировать мозг. Расскажу пару слов о себе. Ну, имя мое, так сказать, уже Вячеслав представил, меня зовут Павел. Я являюсь сотрудником Всероссийского общества слепых на данный момент. Работаю в отделе по работе с молодежью и здесь реализую ряд очень интересных проектов. Но у меня еще есть такое небольшое хобби, которое, как я шучу, иногда приносит мне даже немного денег. Это хобби, это бизнес-тренинги и философия личной эффективности. Я занимаюсь изучением психологии, занимаюсь изучением людей. И главное, что, собственно, вот меня очень интересует, что приводит к тому, чтобы эффективно добиваться результатов, к тому, чтобы добиваться успеха, какие есть для этого способы, технологии и каким образом должно быть, собственно, устроено человеческое сознание. Я являюсь представителем экзистенциальной школы и пропагандирую, собственно, экзистенциальный подход к мнению и к отношению между людьми. Поэтому все мои, собственно, мои семинары, в том числе, которые имеют социальный рамок сегодня, они все, в общем, имеют под собой такую немножечко бизнес-подоплеку, потому что я очень много работаю с сообществом, с деловым сообществом, с людьми, которые эффективности они знакомы, в общем, не понаслышке. Кроме того, у меня есть довольно такой большой опыт работы в социальной сфере и вот в обществе слепых, и до этого я работал в различных организациях со всякими различными с социальной ответственностью. И вот, кстати, на сегодня, собственно, вот, деловой истории и социальной истории, в общем, родился вот этот топик, про который мы с вами сегодня будем говорить. Это философия независимой жизни людей с инвалидностью. Вообще, изначально эта тема, она мною была освещаема в рамках другого тренинга. Она, к счастью, этот тренинг был для, в основном разработан для людей с инвалидностью. На этом тренинге я рассказывал о активной жизненной позиции, о том, каким образом человек может себя вытащить, может быть, из какой-то сложной ситуации и постараться полноценно жить в обществе. И вот частью этого тренинга была философия независимой жизни. И потом вот эта вот вся история, она выделилась такую в отдельную тему, но мы не обойдемся, собственно, без преамбулы. Прежде чем мы приступим, еще один. Я скажу, сам по себе термин «философия независимой жизни», он придуман не мной. Это словосочетание такое довольно удачное, оно действительно отражает суть вопроса. Его ввел в обиход в 70-х годах прошлого века Эд Робертс, это американец, который был таким очень активным участником тогда, в 70-е годы, за движение отстаивания прав инвалидов. Тогда, собственно, ситуация с отношением к людям с инвалидностью, она была и в Штатах не очень хорошая, и в 70-е годы как раз было развитие всех вот этих движений за права меньшинств, тогда чернокожие люди боролись за свои права, различные политические какие-то организации, и вот инвалиды. И Эд Робертс был одним из ярчайших представителей этого движения. Сам он передвигался при помощи инвалидной коляски, более того, прошу прощения, немножко простужен, являясь вот человеком, который передвигается на коляске, он в 14 лет переболел полиомиелитом, и мало того, что он не мог ходить, у него вообще на одной руке только двигалось два пальца, все остальное у него не двигалось. И поэтому человек построил и довольно впечатлительную карьеру и добился очень многого в жизни, и что он помог очень многим людям тогда поверить в себя, поверить в свои... Прежде чем я перейду к рассказу о том, что такое есть концепция философии независимой жизни, можете мне такую небольшую сделать историческую слэш-психологическую преамбулу, и я бы хотел рассказать вообще, из чего строится отношение в обществе к людям с инвалидностью. Я так понимаю, что среди аудитории сегодняшнего вебинара есть и представители, так сказать, различных организаций, которые сами не являются инвалидами, да, но работают с людьми с инвалидностью в определенной степени. Я думаю, что вам это будет сегодня, может быть, особенно интересно. Значит, смотрите, как вообще устроены наши взаимоотношения с друг другом. Это такие, вот эти взаимоотношения, они, так сказать, испокон веков, они были такими, еще в древности они, собственно, все эти тенденции работали, и они продолжают работать сейчас. Дело в том, что человек – это социальное существо. Мы, люди, не можем жить и обойтись друг без друга. Почему? Потому что мы, люди, довольно плохо приспособлены к жизни на нашей матушке-земле и к тем природным явлениям, которые у нас есть. Поэтому любая, собственно, природная, какой, природный катаклизм, любая природная ситуация, которая, так сказать, может на нас повлиять, она, скорее всего, даже при всех технологиях, которые у нас сейчас даже развиты, да, она все равно будет оказывать на нас довольно, довольно сильное влияние, и зачастую мы с этой ситуацией справиться не сможем. Естественно, люди это понимали, понимают это сейчас, и тем более, конечно, они понимали это много-много веков назад. Природные, стихийные всякие вещи и ситуации, связанные с общением с дикой природой, они очень часто для человека заканчивались очень плохо. Природа существовала в древности гораздо больше, чем даже чем сейчас, различных зверей, которые были сильнее человека априори. Климат был нестабильным, и человек мог получить довольно серьезные повреждения, а зачастую и погибнуть в взаимодействии с этими природными силами. И человеку ничего, в общем-то, не оставалось, кроме как объединяться. Объединяться в стаи, объединяться в сообщество для того, чтобы поддерживать друг друга и совместно решать какие-то задачи. Для того, чтобы завалить мамонта, да, одного человека маловато. Поэтому для этого нужно 30 человек. И чем больше человек, собственно, к этому мамонту подойдут, тем больше у них шансов достичь успеха в своем этом кровавом деле. Как только люди это поняли, стали появляться различные сообщества. Естественно, люди поняли довольно быстро не только то, что нужно объединяться в сообщество, но и то, что, находясь в этих сообществах, они должны придерживаться неких определенных правил. Правил, которые помогли быть еще более эффективным, вот этого самого мамонта убить меньшими ресурсами и с гораздо большей безопасностью. Например, к таким правилам относилось руководство сообществом. Да, люди довольно быстро поняли, что этим сообществом нужно обязательно... Остальные, подчиняясь его воле, подчиняясь решениям, да, смог действовать более слаженно, а следовательно, более эффективно. И здесь появилась проблема. Проблема заключается в том, что люди тогда были разными, естественно. Людей никогда не делали под копирку, и у людей были различные возможности. И, естественно, вполне себе такая реакция, объяснимая реакция, это то, что человек должен получать, собственно, кусок мамонта в зависимости от их возможностей. Если человек более сильный, он может больше кусок мамонта отрезать и его, собственно, с большим удовольствием съесть. Если человек не усилий приложил, он меньше кусочек мамонта и получит. А что делать человеку, который вообще не может, у которого нет возможности приложить достаточно усилий к тому, чтобы... Да, ответ абсолютно очевидный для примитивного разума того времени. Этот человек не получит никакого кусочка мамонта. Поскольку человеческое сознание, когда человек встал только на ноги и начал бегать за мамонтами, придумывая примитивные орудия труда и охоты, человеческое знание зарождалось, вот эта вот идея, она очень плотно засела в наше подсознание. То есть при всем нашем уважении, до тех пор, пока общество не додумалось до принципов гуманности, толерантности и социальной ответственности, а это произошло еще через много-много, очень много тысяч лет, вот эта идея о том, что слабый человек не может добыть себе мамонта, она, в общем, приедалась к человеческой подкорке. И она до сих пор сейчас жива в подсознании у нас у всех. Как бы мы, какими мы бы не были классными и толерантными людьми, все равно вот эти вот вещи, связанные с разницей, с отношением к разнице в человеческих возможностях, они все равно оказывают влияние на наше поведение. Ну, это я немножко забегаю вперед. Давайте мы немножко посмотрим, как, собственно, и отношение к другим, к инаковости, да, к слабости, а инвалидность – это слабость, естественно, восприятие людей – это слабость. То есть инвалид – это кто такой, по сути, человек, да, который, у которого отсутствует некая функция, и вследствие этого человек не может выполнять те действия, которые может делать условно нормальный человек. Есть некая определенная социальная норма, она есть сейчас, она была всегда, человек с условно нормальными возможностями. Вот инвалид таким человеком не является. По сути, эволюция проходила в 4 этапа. Их называют наши американские друзья, называют подходами, мы их называем моделями, но здесь, в общем, название не важно, важна суть. И первое отношение к людям с инвалидностью – это так называемая традиционная модель. Собственно, традиционная модель, по сути, я про нее рассказал. Это отношение раз у тебя не будет что есть. Все, это сильный получает все, слабый не получает ничего. Конечно, традиционная модель, она тоже внутри себя, она, конечно, тоже сформирована. Да, потому что люди так не говорят о том, что о своем заботиться, да, например, это происходило, учитывая родственные связи. Да? Например, человек, если в его семье кто-то оказался от возможностей, да, для людей довольно быстро стало сложно просто взять и бросить на произвол судьбы человека, который является для них родным. Поэтому о людях начали заботиться. Здесь появился о слабых людях, да, начали заботиться, появился другой эффект. Связаны людям, отличающимся от массы, неких специфических особенностей. Эти специфические особенности, они очень часто носили негативных. Люди, отличающиеся, они наделялись какими-то негативными фактами. Ну, будем себя обратить, как отражаются в персонаже рук народных сказках, как отражаются, например, Баба-Яга, да, то есть Баба-Яга, у которого, собственно, нет одной ноги, у нее там есть, не знаю, либо костяной протез, либо у нее есть какой-то, в ногах есть дефект, который, собственно, ей не позволяет нормально передвигаться, так или иначе. Или Кощей Бессмертный, да, как изображают обычно Кощея Бессмертного в виде очень худого такого человека. Таких примеров можно найти очень много. Причем вот эта вот тенденция в традиционной модели, она была абсолютно у разных культур, у разных народностей, разных людей. Ну, еще пример могу привести то, что, например, в восточной культуре отличающиеся люди воспринимались как проклятие, то есть вот каким-то дефектом, то это приписывалось каким-то прегрешениям, каким-то отклонениям от норм поведения, которые в этой семье, которые, собственно, и вызвали это явление. И вследствие все вот это в традиционном модели формироваться негативные отношения к людям с инвалидностью. Всегда да, отклонение нормы, оно несет еще побочные эффекты. И, кстати, вот эта традиционная модель, конечно, в большинстве цивилизованных стран сейчас уже давно забыта. Мы пришли уже к принципам гуманности, толерантности и прочим разным таким вещам. Да, но традиционная модель до сих пор еще для примеры, прямо вот, которые происходили с моими знакомыми, ну, об этом, может быть, немножко позже, если останется время. А сейчас, значит, поговорим о следующей модели, которая сформировалась ближе к нашему времени, примерно 20 лет назад она начала формироваться. Это следующий этап отношения в обществе к людям с инвалидностью, называется медицинской моделью. Довольно логичное продолжение событий, потому что на тот момент уже научное знание как-никак сделало шаги, в том числе и в области здравоохранения. И людям пришла мысль это исправлять, которые есть у людей от рождения или после травм. То есть, условно говоря, медицинская модель, да, и это следует из ее названия, она заключается...
Куда ты пропал?
...не увенчались успехами, успехом, то, соответственно, дальше в ход вступали все прелести традиционной модели, то есть откат назад. А, собственно... Сами понимаете, что 300 лет назад медицина, конечно, вперед шагнула, но не настолько, чтобы сразу гарантировать излечение всем инвалидам. В общем, медицина и сейчас не шагнула так, чтобы гарантировать излечение всех инвалидов. Но медицинская модель сделала свой очень такой серьезный вклад в отношения, вообще в общественные отношения. Да? И если... различного рода дефекты, недостатки, да, и ограничения при влиянии традиционной модели, они просто воспринимались как негативные, то медицинские модели, они приобрели некую концентрацию на физическом состоянии человека. Инвалид как объект медицинского воздействия, да, предполагал некую черту, некое разграничение, да, которое отличало его от всего остального общества. То есть, если у тебя отсутствует какая-то функция, ты есть инвалид. И общество накладывает на тебя по этому поводу соответствующее свое отношение. Да? Человека либо можно вылечить, либо если его вылечить нельзя, то его нужно поместить в какие-то условия, в которых ему будет комфортно, потому что уже общество начало приходить к идее гуманности, отсюда, собственно, сначала появился институт общественного презрения, а затем появился, собственно, институт коррекционный. Специальные школы, специальные предприятия, специальные места жительства и так далее, специальные санатории и так далее и тому подобное и все остальное. Но технологии шагнули вперед еще раз. Технологии развиваются всегда, и поэтому во второй половине 20 века человечество додумалось до социальной модели отношения к инвалидности. И социальная модель отношения к инвалидности предполагает концентрацию на обратном, то есть не на том ограничении, которое есть у человека, а на несовершенстве окружающей среды. Человечество банально додумалось до той мысли, что для того, чтобы инвалид мог выполнять какие-то функции, например, ходить в пространстве, ему передвигаться по пространству, да, ему для этого нужно просто какое-то приспособление. В одном случае инвалидная коляска, в другом случае белая трость, в третьем случае костыли, ну и там что-то еще. Это один из примеров. Да. С развитием технологий, когда стали появляться информационные какие-то вещи, да, компьютеры, способы, новые способы передачи информации, естественно, эта область породила, собственно, вот, адаптацию техническую инвалидов и в этом. То есть стало больше технологий, стало больше возможностей, да, мы стали говорить о том, что дефект можно не исправлять, а его можно компенсировать за счет вот этих самых технологических достижений. По сути, социальная модель это, в общем, точнее, мы сейчас живем в периоде, так сказать, на стыке между медицинской и социальной моделью. Основная часть общества, которая не обладает достаточной информацией о людях с инвалидностью, она живет по медицинской модели, то есть разграничает, отделяет инвалидов от всех остальных по физическим ограничениям. Другая часть общества, которая более продвинута, относится к инвалидам, строит свои отношения по социальной модели, то есть по использованию технологий. Но, к сожалению, достаточного эффекта в том, чтобы отношения между обществом и людьми с инвалидностью нормализовались, не дает ни та, ни другая модель. Значит, по ряду причин. Ну, понятно, что если говорить о медицинской модели, да, то здесь невозможность, так сказать, исправить насильственным путем дефект, она, так сказать, нивелирует и возможности человека. Если говорить о социальной модели, то здесь важно понимать, что технологии сделали довольно высокий шаг вперед, но они не сделали, так сказать, прорыв глобально. Да? Технологии дали возможности, они дали некоторые возможности, но они не решили вопроса кардинально. И здесь возникает еще один важный момент, и нам нужно вернуться, собственно, к началу повествования, к тому, как только начали формироваться общественные связи и отношения к разным людям. Дело в том, что влияние вот этого отношения к человеку с инвалидностью как к слабости, оно у нас, у всех, да, до сих пор в нашем сознании сейчас живет. То есть, фактически, какой бы ни был продвинутый человек, как бы он ни стремился к развитию социальной модели, да, не говорил о том, что технологии, не верил в то, что технологии дают большие возможности, все равно отношение предусматривает невозможность добыть мамонта. То есть, по факту, давайте вот возьмем самую такую, наверное, распространенную ситуацию, да, знакомую всем. Что происходит, когда человек с инвалидностью, ну, в нашем случае, да, незрячий человек, например, приходит на работу, устраивается на работу. Вот он приходит на собеседование к работодателю. Даже если мы предположим, что этот работодатель продвинутый, да, он знает, ну, допустим, это IT-компания, да, ему сам, так сказать, сам Бог, как говорится, велел знать все о новых информационных технологиях, он знает о компьютерах, он знает о программах экранного доступа, он знает, как это все организовывается, да, ну, даже там, если даже имеет представление, этого уже достаточно, все равно у него есть достаточные основания для того, чтобы человека, так сказать, взять на работу и использовать вот эти самые достижения технологий. Но когда приходит наш собрат, незрячий человек, на это собеседование, при всей своей осведомленности, этому самому работодателю придется сделать над собой усилие, да, для того, чтобы воспринять человека с инвалидностью как того, кто может добыть мамонта. И большинство людей, к сожалению, подавляющее большинство людей, не уделяют вот этому своему отношению достаточно внимания. Технологии дают нам возможности. Это важно понимать, да, что технологии дают нам очень большие возможности, но технологии не меняют к нам отношения. Мы можем быть сколько угодно продвигаться и развивать себя, развивать свои навыки ориентирования в пространстве, владение компьютерными технологиями, владение коммуникациями, да, но до тех пор, пока общество не научится нас принимать безусловно, то есть без, так сказать, отсылок к ограничениям, да, отсылки к ограничениям есть всегда, потому что как только у человека возникает эта идея, что вам нужны какие-то специальные технологии для того, чтобы решать какие-то задачи, да, сразу же, собственно, появляются вот эти самые ограничения. Все равно, да, все равно представитель условно здорового сообщества, он все равно вас отделяет, отделяет человека с инвалидностью от всех, всех остальных. Ну, давайте, так сказать, чтобы не быть голословными, прием, так сказать, факты. А факты заключаются в том, что статистика, говорится, вещь упрямая, да, факты заключаются в том, что у нас живет примерно, в нашей стране, живет примерно 12 миллионов людей с инвалидностью. Это, ну, статистики нету, но это такая всеми плюс-минус принятая цифра. Да, и при этом, при всем, количестве, да, мы все равно должны констатировать то, что уровень трудоустройства у нас крайне низкий, да, это около 10-15% людей с инвалидностью могут имеют постоянную работу. Да, более того, что касается, например, взаимоотношений в построении, скажем, семьи, да, пар, среди которых один человек с инвалидностью, а другой без инвалидности, их гораздо меньше, да, то есть это подавляющее меньшинство. И то же самое мы можем говорить о сообществах. Различные клубы, общества, какие-то объединения, да, в которых, допустим, людей, люди без инвалидности, а 10% людей с инвалидностью, таких почти вообще нет. О чем это говорит? Это говорит о формировании субкультуры. То есть, несмотря на то, что технологии и отношения сделали гигантский шаг вперед, все равно люди с инвалидностью объединяются в субкультуру. То есть, мы все равно живем как бы отдельно от общества. Да, конечно, вы можете мне возразить и сказать, что очень много людей есть, которые самостоятельно ходят, самостоятельно работают, учатся, ведут активный образ жизни. Да, их действительно много. Но при этом все равно все, в общем-то, навыки субкультуры, они, как говорится, налицо. Мы все равно пока отделяем и себя отделяем от общества, и общество отделяет нас от себя. Это есть факт, к сожалению, и от этого факта никуда не деться. Пока что все наши разговоры о том, что мы можем вести полноценную жизнь, мы можем наравне со всеми ходить туда, куда нам захочется, делать то, что нам захочется, это пока что все только разговоры, как бы нам не хотелось эту действительность, вот это светлое будущее, как бы нам не хотелось его приблизить. Есть ли эта проблема? Вопрос очень такой серьезный. Можно к этому относиться и как к проблеме, и ставить себе самоцелью в, так сказать, уравнять, по-настоящему уравнять наши права и права условно здоровых людей, да, чтобы люди перестали видеть у нас различия, как сейчас, например, очень, ну, никого же не удивишь, например, на улице человека с рыжим цветом волос, хотя на него обращают внимание все равно, да, потому что это таких людей не так много. Все равно каждый раз, если у человека есть инвалидность, на него обязательно обратят внимание. Сделать так, чтобы это, чтобы инвалидность стала повседневностью. Ну, эта задача, я полагаю, что эта задача сейчас невыполнима. Невозможно этого. К сожалению, мы вот эти вот на подкорке забитые нам вещи, то есть то, что инвалидность слэш-слабость, слэш-невозможность, мы их вот сейчас мы их не можем преодолеть, пока, так сказать, нашего силы, нашего сознания, его ну, просто банально не хватает. Что же делать? Как же нам тогда хотя бы начать формировать взаимоотношения между людьми с инвалидностью и без инвалидности так, чтобы эти взаимоотношения были максимально эффективными и могли нас приводить к каким-то значимым, да, положительным результатам. Вот здесь нам как раз на помощь приходит философия независимой жизни и четвертая модель взаимоотношения, о которой я пока еще не рассказал, но сейчас это сделаю в ближайшее время. Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, важный, заключается в том, что часто мы, когда говорим о проблемах во взаимоотношениях между обществом остальным и людьми с инвалидностью, мы начинаем как бы искать причины, да, что послужило такой негативной тенденцией, кто в этом виноват. Ну, искать виноватых – это вообще в нашей крови заложено, вот, поэтому от этого никуда не деться. Да. То ли общество у нас недостаточно гуманное, то ли инвалиды у нас недостаточно активные. Это такой вечный вопрос, что было раньше курица и яйцо. Лично я считаю, что ответа на этот вопрос нет. Нельзя сказать, что у нас недостаточно гуманное общество. У нас разное общество. У всех есть разный уровень информированности, у всех есть разный характер, у всех есть разные психологические особенности. И говорят, что тотально общество просто не готово принять инвалидов, ну, это, наверное, очень большое обобщение. Об этом можно говорить только условно. В конце концов, у нас есть, если мы возьмем семью, в которой, допустим, один из членов которой является человеком с инвалидностью, да, там брат, сват, я не знаю, зять, тесть, дядя, тетя, то так или иначе, через долгосрочные отношения вот это вот этот негатив, он в рамках этой семьи, он все равно нивелируется, да. А есть люди, которые вообще ничего не знают об инвалидах. Например, я часто общаюсь со зрячими людьми, бывает, да, которые вообще не знают о том, что такое белая трость. Ну просто вообще вот люди просто не в курсе. Да, они даже не знают, что это вообще для чего это нужно. И вроде человек, как бы не глупый, образованный человек, да, но просто вот он никогда не сталкивался. Кстати, между прочим, такое маленькое отвлечение, я по этому поводу. У меня есть очень много знакомых моих, которые водят машину зрячих. И я проводил с них такое небольшое исследование, я у них спрашивал, кто из них знает о пункте правил дорожного движения 14.5. В этом пункте говорится о том, что автомобиль, движущийся по дороге, должен пропускать человека, подавшего специальный сигнал белой тростью, независимо от светофора и наличия пешеходного перехода. Вы знаете, результат совершенно потрясающий, никто об этом, вот никто из моих знакомых, которые водят автомобиль, про этот пункт правил вообще ничего не знают. Это при том, что человек должен сдавать экзамен, да, и учить правила дорожного движения. настолько вытесняется из сознания вот эта вот, вот эта история, как незначительная совершенно. Поэтому говорить о том, что общество недостаточно подготовлено, ну, не знаю. На мой взгляд, это такая нерешаемая задача. Все там социальной рекламой, даже если она будет адекватная и правильная, но результат все равно очень, очень небольшой. С другой стороны, опять же, насколько инвалиды сами готовы жить в обществе, да, насколько инвалиды сами готовы проявлять активность, тоже вопрос очень, очень спорный. Да, очень может быть по-разному. Есть те, которые готовы вылезать из своей кожи, да, добиваться каких-то там результатов и много чего делать. Есть те, которые вообще не готовы это делать. Ну, в общем, я не знаю. Здесь, мне кажется, причины нет. Совершенно причины, которые бы вот однозначно совершенно давала ответ на вопрос, да, что нужно подкрутить, что нужно поправить для того, чтобы вот это отношение, оно сейчас действительно уравняло наши возможности в плане общения с друг другом. Но совершенно точно, мне кажется, есть модель, которая позволит нас к этому приблизить. Эта модель есть как раз, собственно, концепция философии независимой жизни. И прежде чем я расскажу о том, в чем заключается эта концепция, я, собственно, расскажу вам о четвертом подходе, который сейчас пока что еще не очень у нас, так сказать, развит в взаимоотношении общества и людей с инвалидностью, но, тем не менее, он уже потихонечку начинает завладевать нашими... завладевать нашим сознанием. И, на мой взгляд, этот подход наиболее правильный, наиболее эффективный. Я его называю проактивный подход, но хотя его термин этот придумал не я, это придумал Стивен Кови, такой психолог американский, один из выдающихся психологов второй половины 20 века. Вот, собственно, он этот термин ввел. И, в общем, суть проактивного подхода заключается в том, что нам не нужно, понимаете, вот нам не нужно искать никаких причин, никаких способов для того, чтобы наше отношение, ну, отношения между обществом и людьми с инвалидностью, для того, чтобы они нормализовались. Нам просто нужно жить своей жизнью. Жить своей жизнью и принимать вот эти так называемые проактивные решения и совершать проактивные действия. Заключается это в следующем. Вот все о чем я рассказывал до этого, да, вот эта последовательность формирования отношения к людям с инвалидностью, она привела общество к вполне таким определенным, ну, назовем их тезисом, модели поведения с человеком с инвалидностью. Есть такие социальные, так называемые социальные нормы. Они довольно условные, но, тем не менее, они формируются и отчасти государственной политикой, но и законами, но больше всего они, конечно, формируются просто опытом нашего общения с друг другом. Это социальные нормы, которые нам говорят, что человеку более слабого обижать плохо, ему надо помогать. И всячески, значит, содействовать тому, чтобы человек более слабый чувствовал себя наиболее комфортно. Это привело нас к определенным, так сказать, заблуждениям, да, потому что люди... Очень многие, подавляющее большинство, к сожалению, я боюсь, да, которые на самом деле и не хотели бы вообще никак взаимодействовать с инвалидами, но, тем не менее, поскольку социальные нормы заставляют это делать, они считают себя обязательно нужным. То есть перевести слепого через дорогу, вот если идет человек, и он видит слепого, который хочет перейти через дорогу, он считает своим долгом его перевести. И это считается в нашем обществе нормальным. Нормальным таким гуманным отношением, да, ну как слепой, он более слабый, я его переведу. Так вот, проактивный подход говорит нам, что если вы идете, вы спешите по делам, и вы не хотите переводить сейчас вот этого конкретного слепого через эту конкретную дорогу, значит, этого делать не надо. Что таким образом вы выигрываете? Вы выигрываете улучшение своего, ну, во-первых, своего настроения, да, во-вторых, своего положительного отношения к инвалиду. Потому что если вы видите слепого, переходящего дорогу, и вы переводите его в ущерб своего времени, да, вы там спешите, вы не хотите сейчас этого делать, то у вас все равно, как бы вы, каким бы вы ни были гуманным, да, и как бы вы не придерживались вот этих социальных норм, у вас все равно возникнет к этому слепому негативное отношение. Потому что из-за того, что его нужно переводить, блин, через дорогу, вы потеряли время, опоздали на важную встречу. Поэтому если вы опаздываете на важную встречу, просто забейте. Это спасет очень многие, так сказать, нервы. Но здесь очень, очень важно понимать, да, и принимать эту ситуацию. Потому что вы не обязаны переводить каждого слепого через все дороги. Ну, это я сейчас, естественно, я утрирую, да, когда я это говорю, я утрирую. Такой, потому что пример сам я. Это касается вообще любой, абсолютно любой, любой гуманности, любой какой-то вот помощи или поддержки. Да, вы, есть такая вещь, я ее... Теория. Есть такая. Я эту теорию называю философия добра. Философия добра заключается в том, что когда мы хотим кого-то поддержать, кого-то, кому-то помочь и сделать любое доброе дело мы хотим совершить, мы это доброе дело совершаем не для того человека, на которого направлено наше гуманное отношение, а мы это доброе дело мы совершаем его для себя. На тренингах я обычно, когда рассказываю про проактивный подход, а я про него рассказываю не только применительно к инвалидам, но и вообще, это очень полезная вещь, уметь принимать проактивные решения и совершать проактивные действия. Вот я рассказываю такой пример. Даю участникам такую задачку. Ну, сейчас у нас с вами нет возможности, так сказать, поговорить, да, чтобы вы ответили мне на вопрос, поэтому я просто расскажу ситуацию, кейсы просто и как он решается. Вот вы идете по дороге. Хороший весенний день, вы идете, гуляете, у вас отличное настроение, ярко светит солнце, и вы видите, ну, давайте мы абстрагируемся от инвалидов временно, вот вы видите бабушку. Эта бабушка, она идет с рынка мелкооптового, и она купила по дешевым ценам очень много разные там картошки, моркошки и прочих продуктов. Ей очень тяжело нести эту сумку. Она там весит 15 килограмм. Вот бабушка еле ее тащит, уже запыхалась вся. У вас хорошее настроение, светит солнце, у вас есть отличный желание такое, прекрасное, доброе желание, которое наполняет светом вашу душу, что вы хотите помочь этой бабушке, собственно, облегчить ее жизнь. Вы к ней подходите, предлагаете ей помощь, бабушка с удовольствием соглашается, вы берете ее 15-килограммовую сумку, даете ее до подъезда ей, может быть, даже поднимаете ее по лестнице, доносите до двери, бабушка открывает дверь, поворачивается к вам и говорит: «Белок, а пошел ты!» И, скорее всего, если вы, так сказать, нормальный человек, да, сразу возникнет чувство обиды. Да, ну как вот, вы помогли бабушке, да, вы тащили ее сумку, да, даже вам вы никуда не спешили, просто вот вы это сделали вообще ни в какой ущерб себе, да. Вы сделали доброе дело. А человек вот отреагировал, он вас, вот, как после того, как вы это сделали, он совершенно не то, что вас не поблагодарил, он вас еще и послал. Конечно, у вас негативные отношения. Но задумайтесь вот о чем. Когда вы совершали этот поступок, какова была ваша цель? Вы хотели что? Если вы хотели помочь бабушке, и вашей целью было облегчить ее ее сложное положение, то этой цели вы добились. Вы сделали все для того, чтобы выполнить свою социальную миссию. Вы взяли, помогли бабушке все донести, бабушка больше не напряглась, да, ее продукты оказались дома, все нормально. Почему тогда ее негативная на вас реакция в конце, после того, как вы ей помогли, вместо благодарности, ее негативная реакция вызывает у вас негативные чувства, вызывает у вас раздражение, чувство обиды и так далее? Потому что если это произошло, то ваша настоящая цель была не помочь бабушке, а ваша настоящая цель была получить благодарность. Вы удовлетворяли совсем другую потребность. Не ту, которую вы, как вы сами себе думали, вследствие вот этого самого социального, социальных норм, да, вы себе придумали. Это была ваша иллюзия. И вот проактивный подход, он, так сказать, работает и с той, и с другой стороны. И со стороны людей с инвалидностью, и со стороны, собственно, общества людей без инвалидности. Когда мы сами способны, безусловно, не опираясь на какие-то социальные нормы, правила и установки, мы способны сами принимать решения. Да, если вы человек без инвалидности, да, вы сами принимаете решение о том, как... насколько вы кому помогаете, насколько вы кому облегчаете жизнь, да, и вы абсолютно не заморачиваетесь, если вдруг вы кому-то не помогли, что-то не сделали, было ваше осознанное решение. Его важно принять. Здесь очень важно принятие себя и принятие, безусловное принятие своего решения. Вот как бы это ни звучало, может быть, поначалу дико, да, именно это позволит обществу сформировать нормальные отношения к людям с инвалидностью. Вот этого не будет, вот этого социального груза, да, не будет вот этой помощи, поддержки, потому что так надо, да, потому что это необходимо делать обязательно. Люди смогут принимать решение о своей толерантности, о своем отношения смогут принимать его самостоятельно и отвечать. Самое главное, отвечать за свои решения. Ну, конечно, если вы скептик, вы можете мне возразить и сказать, ну, если не заставлять людей, не обязать их, так сказать, делать какие-то вещи в плане социальной ответственности, то люди вообще забьют и перестанут делать что-либо. Да, просто будут жить все сами по себе, каждый сам по себе. Ну, я вам тоже здесь возражу. Во-первых, нет, не станут, да, потому что все люди разные. Да, и есть довольно большая часть людей, которые это делают действительно искренне и бескорыстно, им не важна реакция. Ну, это одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что наше общество сейчас уже не может себе позволить, ну, физически это невозможно, механизм этот запущен, и он необратим, не может себе позволить не развивать социальную ответственность. Каждый из нас имеет паспорт гражданина Российской Федерации, а в Конституции Российской Федерации наши права и ответственность прописаны довольно четко. Мы не можем, да, сказать, что раз ты инвалид, значит, мы тебе не будем создавать там специальные условия, мы не будем там класть тактильную плитку, шуцлинии, таблички побрали, все, это уже пройденный этап, уже сейчас это положено, это есть закон, и законы надо выполнять. Просто нам нужно научиться отстаивать, так сказать, свои права, а людям, которые за это отвечают, им надо научиться просто принимать данность закона и ответственность за исполнение закона. Потому что сейчас доступная среда, в общем, так сказать, ее замедленное вхождение в нашу жизнь, доступной среды, оно связано больше не с несовершенством законодательства, да, а оно больше связано с тем, что у нас, в принципе, подавляющее большинство людей не очень любят работать. Да, и они стараются, так сказать, упростить себе задачу. Но это потому, что не работает механизм. Да, механизм еще пока не совершенный, но он стремится к тому, чтобы стать совершенным. И с другой стороны, если вы человек с инвалидностью, да, то вы сами принимаете решение о том, как вы живете. Да? Что вы делаете? Насколько вам необходимо, да, уметь там, самостоятельно передвигаться, выходить на улицу, искать работу, учиться и, собственно, как вы строите свои взаимоотношения с обществом. Это тоже ваше проактивное решение. Самое главное, что это проактивное решение, за которое отвечаете вы сами. Здесь срабатывает та же самая ситуация с бабушкой. Да? Если вы бабушка, ну, да, здесь мы вернемся к нашим любимым инвалидам, да, если вы человек с инвалидностью, вы вышли на улицу, и вы считаете, что люди окружающие, да, должны вам помогать, да, или могли бы вам помочь перейти через дорогу, значит, вы можете 158 лет стоять на, у края тротуара и ждать, пока вам помогут. Но вам может не помочь, потому что вы должны понимать, да, что если вы хотите принимать самостоятельные решения, вы должны их начать принимать. И если вы хотите, чтобы вам помогли перейти, черт возьми, дорогу, то попросите людей, чтобы люди вас перевели. И здесь работает та же самая цель. Правильное определение целей и потребностей и ответственности за свои решения. Если вы попросили человека перевести вас через дорогу, да, а он вас перевел, но вам не нравится, как он это делает, он взял вас там, не знаю, за шиворот и начал через дорогу тащить, это тоже находится в зоне вашей ответственности. То есть вы можете либо отказаться от этой помощи, но это будет ваше решение, да, тут надо просто понимать, определять правильную потребность, что вам нужно. Вам нужно, чтобы вас перевели через дорогу, или вам нужно, чтобы вас перевели через дорогу определенным способом? Вы хотите из точки А в точку Б попасть, или вы хотите это сделать комфортным для вас способом? Ну, как говорится в старой пословице, шашечки или ехать. И если вы хотите ехать, да, то тогда какая вам к черту разница, как вас взяли, за шиворот или правильно под руку. А если вы хотите шашечки, да, тогда у вас есть два пути все равно. Либо вы отказываетесь от этой помощи, вы говорите, нет, я не хочу, чтобы вы меня переводили за шиворот, я попрошу следующего человека. Либо вы можете попробовать вот этому конкретному человеку объяснить вашу позицию, что он, этот человек, поступает неправильно. Да, и для того, чтобы вы это сделали к взаимному удовольствию, вы должны взять его под руку, и по всем, так сказать, правилам техники безопасности и тому подобное, он через дорогу вас переведет. И смотрите, что происходит, если у нас сталкиваются два проактивных человека, которые два человека, принимающих проактивное решение. Вот один из них идет по улице, видит слепого инвалида, принимает нейтральное решение, что он не будет ему помогать. Однако человек-инвалид к нему поворачивается и просит его перейти через дорогу. Принимает свое проактивное решение. Дальше человек принимает проактивное решение этому человеку помочь, но делает это неправильно. Принимает проактивное решение этого человека проконсультировать. Что мы получаем в итоге? В итоге, собственно, та самая пресловутая философия независимой жизни, к чему мы с вами сегодня так долго и упорно шли, разбирая различные предпосылки того, что такое есть философия независимой жизни. Это Роберт сам, когда говорил об этой концепции, он называл ее психологической теорией, не физической. Да? Ну, что такое физическая теория, да, имеется в виду связанная с доступной средой и связанная с технологиями и прочими всякими вот этими моментами. Здесь важно понимать, что наши отношения к друг другу, отношение и общество к людям с инвалидностью, наоборот, оно в первую очередь, конечно, формируется в нашем сознании. Уже и из сознания уже, собственно, вытекают все вот эти вот все потребности, все последствия, в том числе и доступная среда. И нам вот в этом взаимоотношении, собственно, не хватает осознания, да, признания, если хотите, возможности того, что каждый из нас способен жить, функционировать, действовать независимо друг от друга. Да, независимо друг от друга принимать решения. Жить так, чтобы наша жизнь удовлетворяла в первую очередь нас самих. Один мудрый человек когда-то сказал, что как кому-то будет хорошо рядом с тобой, если тебе самому с собой плохо. И если вы действительно хотите, да, вот это вот преодолеть вот эти вот вещи, связанные с традиционным подходом, с традиционной моделью, да, и вы действительно хотите, чтобы ваши отношения, если вы человек без инвалидности, да, если вы хотите, чтобы ваше отношение к инвалидам было на 100% адекватным, да, вы хотите не декларировать вот эти вот социальные вещи, да, социальные нормы о том, что о гуманном отношении, о толерантном отношении, вы сначала пропустите через себя вот эту схему. Насколько вы сами готовы, да, к тому, чтобы человек с инвалидностью проявил независимость в вашем присутствии. Насколько вы готовы к тому, что решение, которое будет принимать человек, да, является в вашем присутствии. Насколько это решение будет лежать в его, а не в вашей зоне ответственности. Да, таких кейсов, вот, так сказать, обратного поведения можно привести сколько угодно. Да, я, например, очень часто с этим сталкиваюсь, когда подходит ко мне человек на улице, например, да, и предлагает помощь. Ну, я хорошо знаю, например, маршрут, я в своем районе нахожусь. Да, я говорю, нет, спасибо, мне помощь не нужна. Да, большинство людей, к счастью, готовы, так сказать, принимать мое решение и сказать там окей, и пойти дальше. Да, но тоже довольно значительная часть людей встречается, да, которым человек говорит, да ладно, да ты не стесняйся, ну что ты, ну я же от чистого сердца. Я понимаю, что вы от чистого сердца. Это прекрасно понимаю, но если вы хотите соблюсти вот эту вот реальную независимость, да, взаимоотношений между вами и человеком с инвалидностью, да, то уважайте решение, которое человек принимает. Если человек принимает решение тыкаться, там, я не знаю, в стену, ища выход, это его, не ваше. Не ваше решение. Как бы вы ни хотели помочь этому человеку, как бы вы ни хотели защитить его от того, чтобы он там бился головой, да, если вы подошли и предложили ему помощь, этого, и он отказался, этого вполне достаточно. Дальше не надо ничего больше делать. Все. Мы исходим из того, конечно, говоря об этом, что мы все взрослые люди и готовы принимать осознанные независимые решения. Но если вы человек с инвалидностью, да, то вы тоже понимаете о том, что ваше взаимодействие с другими людьми – это тоже есть элемент вашей осознанности, вашей проактивности. Да? Потому что если вы бьетесь головой об стену, пытаясь найти вход в здание, и вам предложили помощь, а вы говорите, да ладно, не надо, спасибо, потому что вы просто постеснялись, вы тоже не удовлетворяете свою потребность. Да? В данном случае вы тоже ведете себя непроактивно, вы независимы, вы зависимы от своих эмоций, которые говорят вам, что нет, что надо постесняться, надо вот построить из себя скромного человека, который сделает вид, что он сам такое вот самостоятельное, хотя на самом деле это нифига не так. Всегда понимайте, да, во взаимоотношениях всегда понимайте, что, какую потребность вы хотите удовлетворить, что вы хотите понять, да, что вы хотите сделать, на самом деле, что вы хотите сделать, какая цель вашего действия, какая цель вашего поступка и готовы ли вы принять ответственность за этот поступок. Если вы отказали человеку который предложил вам помощь в том, чтобы найти вход в знание, значит, продолжайте дальше его искать самостоятельно и биться головой. Это было вашим решением, вашим. Это ваше решение, которое вы приняли независимо. Если вы человек без инвалидности, да, вы принимаете это решение этого человека. Это его решение, не ваше. Вы за него ответственности не несете. То же самое работает наоборот. Да? Человек к вам обратился за помощью, вы нет, вы спешите, вы, у вас нет на это времени, у вас нет, в конце концов, у вас, черт возьми, нет желания, это тоже нормально. Если у меня сейчас вот нет желания вам помочь, да, значит, он обратится к следующему человеку, мир не упадет и не рухнет, если, если вы пройдете мимо. Да, потому что если вы начнете помогать просто потому, что на вас давят социальные нормы, и этого, скорее всего, ничего хорошего не получится. Скорее всего, вы будете испытывать негативные отношения к объекту вашей помощи. Да? Но здесь надо понимать еще, что есть люди, которые обязаны помогать по долгу службы. Потому что если я, например, прихожу в поликлинику и прошу администратора проводить меня к кабинету врача, это обязанность администратора, он там сидит и получает зарплату для того, чтобы это делать. Да, если я обращаюсь, ну не знаю, в других городах, по-моему, тоже где-то есть, у нас вот есть эта служба сопровождения в метро, да, если я обращаюсь в службу сопровождения в метро, мне нужно, чтобы меня проводили из точки А в точку Б, значит, этот человек, он должен это сделать, так как мне это удобно. Вот по технике безопасности и с соблюдением всех правил, потому что он за это получает зарплату. И в данном случае мое, так сказать, в данном случае независимое мое решение заключается в том, чтобы нагнуть его, да, делать так, как нужно это делать, так как мне это нужно делать, а не так, как ему это хочется. Потому что здесь мы вступаем просто в правовые отношения. Да, то же самое в магазине, когда вы приходите и просите вам, вам помочь. Да, сотрудники магазина не имеют права вам отказать пройти по помещению магазина и выбрать нужные товары, ну просто потому, что вы в этот момент выступаете с ними в гражданско-правовые отношения. И есть закон, который это регулирует, и вы можете в данном случае требовать свое право. Но это тоже независимость. Но самая главная, так сказать, идея и мысль, которую я хочу сейчас, вот уже двигаясь к завершению нашей сегодняшней с вами встречи, да, самая главная мысль, которую я хочу донести, это, ну, она, точнее, она, эта мысль состоит из нескольких составляющих. Первое заключается в том, что вы сами можете принять решение о том, как вы взаимодействуете с другими людьми. Да? Но вы при этом должны принимать ответственность полностью за свои поступки, их последствия и за ваши действия и их последствия. Что из этого получится? Здесь самое главное – это договориться с собой, да, определить правильно свои потребности, да, и принять решение, которое будет, собственно, соответствовать этим самым вашим потребностям, тому, что вы хотите. Вот тогда мы сможем с вами сказать, что люди с инвалидностью у нас в нашем обществе, да, мы можем, могут принимать самостоятельные решения, совершать самостоятельные поступки, делать так, как им хочется, и общество тоже перестанет зависеть от инвалидов под давлением социальных норм, перестанет зависеть от социальной ответственности, да, потому что на общество накладывается вот эта вот эпитимия в лице людей с инвалидностью, которым обязательно всегда надо помогать, надо о них заботиться и так далее, и тому подобное. В общем, на этом у меня все, что я хотел вам рассказать в плане теории. Еще у нас еще, насколько я понимаю, Слав, осталось еще минут 10, да, поэтому я с удовольствием с вами подискутирую и отвечу на вопросы, коли такие вопросы у вас возникнут.
Да. Как же ты до жизни-то такой дошел? То есть в какой момент ты сам начал разделять вот эти взгляды?
Я эти взгляды стал разделять, когда я стал 6 лет назад в своей жизни, я получил совершенно уникальный опыт, работая в бизнес-структуре. Когда я работал в социальных, я до там, какого-то определенного количества, до определенного времени, я работал только в социальных организациях, и вот я всегда, так сказать, придерживался вот этих подходов о том, что есть социальная защита, есть социальная ответственность, да, нам нужно убеждать в чем-то общество, да, менять общественное мнение, как-то на него там давить, да, социальной рекламой, тренингами, семинарами. Но я, когда я бизнес, я сделал одно очень важное наблюдение. Это наблюдение заключается в том, что просто разница между подходами, потом объясню, в чем она.